Время свободы. У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В России вспоминают жертв сталинских репрессий, наводнение Великобритании, европейские писатели против Роберта Мугабе. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к главной российской мемориальной теме сегодняшнего дня. В России сегодня вспоминают жертв сталинских репрессий. 70 лет назад, в июле 1937 года, началась новая, самая массовая волна террора. В это же время сталинское руководство приняло целый ряд постановлений, которые обеспечили государственную основу применения пыток, казней и ускоренных решений о наказаниях советских граждан. Именно в июле Политбюро ЦК ВКПБ дало разрешение применять в ходе следствия пытки. Волна репрессий продолжилась и дальше. В августе принято постановление Совета народных комиссаров и ЦК ВКПБ о так называемой борьбе с вредительством в области хлебозаготовок. А 3 августа разослана телеграмма ЦК об организации в каждом районе 2-3 показательных судебных процессов над так называемыми врагами народа. Сегодня от Соловецких островов, где находился первый советский концлагерь, до Москвы начался крестный ход памяти. А в российской столице у Соловецкого камня на Лубянской площади прошел митинг. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Несмотря на проливной дождь, к полудню на Лубянской площади собралось более сотни человек. У многих в руках, помимо цветов, были таблички с названиями районов Москвы и Подмосковья – Выхино, Жулебино, Люберцы, Мытищи. Митинг памяти жертв политрепрессий по традиции начали с минуты молчания. Первым к микрофону на площадь вышел председатель Ассоциации жертв политических репрессий Сергей Волков.
Очень много у нас золота, очень много богатства. Мы обеспечиваем всех, кого нужно и не нужно, и оказываем помощь. Тоже мы своим людям оказать помощь не можем. Июль месяц, на сегодняшний день, федеральная задолженность по рецептам составляет только по Московской области, по первому кварталу, 1347 рецептов. О чем это говорит? Это такое количество людей не могут получить лекарства. Может ли это правительство сегодня обеспечить нас непосредственно жертв политических репрессий, да и всех пенсионеров, заботой? Нет.
Возложить венок к Соловецкому камню приехал посол Польши в России Ежи Бар.
Что касается этого злодеяния, этой страшной трагедии, нет никаких границ ни между Россией и Польшей, и между Польшей и другими странами, и между вами, и всеми людьми доброй воли. И хочу сказать, что все можем забыть, но этого не забудем. И всегда в таких местах будем повторять «никогда, никогда больше».
Неожиданно для присутствующих на Лубянку к памятнику жертвам репрессий приехал заместитель председателя Государственной Думы Владимир Жириновский.
Депутатов 450, и они сейчас отдыхают. А я вот пришел к вам, потому что считаю, что все органы власти должны проявлять с вами солидарность. И не просто присылать телеграммы или говорить, что вот хорошо, что вы получили возможность создать свою ассоциацию. Спасибо такой власти. Страна уничтожала ваших родителей, дедов, бабушек, вас самих. А потом вам говорят, ну вот теперь можете стоять здесь, и нищие, голодные, без лекарств вам разрешаем постоять. Полчаса под дождем, разгон.
Директор Музея памяти жертв политических репрессий на Соловках Юрий Бродский сегодня вспоминает историю самого известного лагеря сталинских времен.
Погибли лучшие люди, погиб генофонд страны, погибли миллионы людей. Вот только через Соловки и филиалы их на материке прошло около миллиона заключенных. Ну, история соловецких лагерей – это история первого лагерного управления в СССР. Там вырабатывали все эти нормы, которые будут шагать по стране. Там форма одежды, способы избавления от трупов, место, куда стрелять во время расстрела, сколько нужно калорий там на 100 заключенных, сколько нужно охранников на 100 заключенных. Это лагеря для людей, которые не совершили какие-то преступления, а были опасны для режима самим по своему происхождению или в силу своего воспитания. Мы их называли социально чуждыми тогда. А на самом деле это был генофонд страны в Петрозаводском архиве. сохранилось 870 тысяч карточек только на заключенных. Причем многих, тех, кого я искал, там не удалось найти. То есть можно говорить о том, что вот через Соловки прошло около миллиона человек. А количество погибших разные авторы по-разному называют. Вот Розанов, который в Америке собрал воспоминания, говорит о 50 тысяч погибших в Соловках. Я думаю, что гораздо меньше. Думаю, что это, ну, порядка 5 тысяч, может быть. Но, опять-таки, это лучшие люди страны. Но я вам точно могу сказать, что гораздо труднее стало попадать в архивы. Просто невозможно. Ну, вроде бы и можно, но столько всяких условий ставится, что практически нельзя. Позиция вот на Соловках, например, сейчас такая, что мы должны, это музея позиция, как бы, мы должны собирать информацию, а оценку будут давать другие поколения. Не произошла переоценка ценностей. Если в Германии возят Дахау гимназистов, то на Соловки не возят школьников. Пока не будет дана оценка тому, что произошло, мы не сможем развиваться дальше. Всегда возможны рецидивы в той или другой форме.
В интервью «Радио Свобода» председатель Ассоциации жертв политрепрессий Сергей Волков заявил, что на протяжении 18 лет его организация пытается добиться выплаты компенсаций пострадавшим людям. Добиться от власти этого им пока не удалось.
Есть закон у нас о реабилитации жертв политических репрессий, который мы, общественные организации, проект составили, который был принят и подписан в 1991 году президентом Ельциным. Там четко написано, что государство признает вину и несет ответственность за все совершенное во время тоталитарного режима. Сегодня это почему-то умалчивается. Но людям, которые пришли сюда, им нужно жить. Им за все эти мучения, у них отняли все. Жизнь отняли, молодость. Сколько молодость стоит? Кто скажет, сколько стоит молодость? Жизнь родных, потеря всего имущества. Четко в этом приказе написано. Выселять из домов, квартиры опечатывать, имущество конфисковать. То есть голые остались. Мать поехала в одну сторону, в один лагерь, детей в другую сторону. Это что называется? Это называется чистый фашизм. Так вот, и люди приходят, собираемся сегодня туда и говорим. Товарищи, друзья, господа, как угодно. Эти заключенные в ГУЛАГах и везде, семьи их, и с детства репрессированные, они построили за пайку хлеба в изгнании более 500 тысяч государственных объектов. Долг государства перед ними 986 миллиардов долларов США. А пенсия не более 3 тысяч. Немножко еще помогает Лужков там чуть-чуть. Ну разве это правильно? 18 лет обращаемся куда? В правительство, в Государственную Думу, везде. И за 18 лет ни одного вопроса не решили. Ни одного вопроса наши вот эти вот не решили. Их что, нас не слышат? Ни разу, нигде, ни одно первое лицо не пришел к памятнику жертвам репрессий, не возложил цветы.
Митинг памяти жертв политических репрессий продлился час. После этого к Соловецкому камню возложили цветы и венки. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Запуском атомной электростанции в иранском городе Бушер может произойти не ранее осени 2008 года. В Вене сегодня встречаются представители контактной группы по Косово, Великобритании, Германии, Италии, России, США и Франции. Болгария списала долг Ливии советских времен. Как заявил болгарский премьер-министр Сергей Станишев, что это будет вкладом в Международный фонд помощи ливийским детям, заразившимся ВИЧ-инфекцией. В Багдаде произошло столкновение между совместными американо-иракскими подразделениями и боевиками, предположительно, шиитских формирований. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте на «Радио Свобода». И еще одна мемориальная сегодняшняя тема, о которой мы только что говорили. В России проходят и прошли уже траурные мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. Подробнее и о том, как шли эти мероприятия, и о том, как сегодня вспоминают события 70-летней давности, среди других тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Дмитрий Волчек. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор европейской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с российских тем. Что пишут?
«Таймс», Тони Халлан, «Битва за ума и сердца молодежи». Можно уже по названию понять, к чему это относится.
Слово «селигер» присутствует.
Конечно. 8.00 энергичные юные сторонники Владимира Путина делают зарядку и готовятся посвятить день политическому просвещению, которое призвано подготовить их к битвам с врагами России в самой стране и за ее пределами. Затем несколько сотен активистов отправляются на 5-километровую пробежку, а другие под надзором инструкторов под ритмичные звуки диска начинают делать упражнения. В завершении торжественный гимн победной России. Добро пожаловать в летний лагерь наших, куда приехали 10 тысяч активистов, чтобы за счет Кремля провести 2 недели на берегу озера Селигер. Главная цель — сделать нас одной семьей, с одними идеями, объясняет активист 22-летний Андрей Стефанчук. Критики называют движение «Путин-Югендом» и говорят, что его появление знаменует пугающий поворот к национализму. Алкоголь в лагере запрещен, нарушители публично стыдят на массовых собраниях лидера движения Василия Якименко, после чего их выгоняют из лагеря. На стенде под названием «Семь шагов к Великой России» активистам движения предлагается возможность выбрать, где они будут служить родине. Среди членов организации поощряется служба в армии. Присутствие на лекциях, которые проходят в течение дня, строго обязательно в целях обеспечения явки. Явки все носят именные значки с электронным чипом. Это позволяет контролировать посещаемость. Если пропустишь 3 мероприятия, то тебя выгонят, и придется самому добираться домой, рассказывает одна женщина. Многие из тех, с кем побеседовали корреспонденты «Таймс», оказались идеалистами, которые действительно хотят сделать страну лучше. Наши обещают превратить их в патриотический авангард новой сильной России, открыть двери к хорошей карьере в правительственных министерствах и государственных компаниях, таких как «Газпром».
Что же, вполне летние темы. Давайте продолжим, что еще пишут на российские темы.
«Франкфуртер Рундшау», «Кнут Крон» и «Йорк Рекман» о проблемах североевропейского газопровода. Ни одна другая тема не осложняет так серьезно германо-польские отношения, как планируемое строительство так называемого североевропейского газопровода, который должен пройти из Санкт-Петербурга в Грейфсвальд по дну Балтийского моря. Теперь Варшава надеется, что реализацию проекта все же удастся предотвратить при помощи Европейского союза. Польша, Литва, Эстония и Латвия опасаются, что после введения в строй газопровода Россия выйдет из эксплуатации трубопроводы, которые идут по их территориям и по которым газ поступает во все 4 государства. Поэтому они предпочитают альтернативную систему транспортировки энергоносителей через Прибалтику и Польшу. Однако проект так называемого трубопровода «Янтарь» является, по мнению специалистов, скорее политическим. Российский монополист «Газпром» отверг этот вариант, а без этого газового гиганта обойтись никак невозможно. Немецкие энергетики также не заинтересованы в этом проекте. Таким образом, для строительства газопровода «Янтарь» отсутствуют необходимые технические мощности. Однако в Брюсселе все же не исключают финансирование технико-экономического обоснования этого проекта. Ведь сомнения в экологичности североевропейского газопровода только растут.
Давайте в завершении обзора поговорим о чем-нибудь менее серьезном, скажем так, чем газ или летние лагеря на Селигере.
Ну да, ну вот в Италии ежегодно сгорают десятки тысяч гектаров леса, и там готовятся ввести очень серьезную норму закона, которая предусматривала бы наказание для поджигателей. Ла Стампа рисует портрет типичного пиромана из числа тех, по чьей вине ежегодно горят леса в результате умышленных поджогов. Портрет пиромана. Он испытывает удовлетворение от последствий, которые он порождает своими действиями. Разрушение, прибытие людей и техники для тушения пожара, вызванное пожаром чувство тревоги. Он совершает это действие, абсолютно не переживая, что наносит огромный ущерб лесному наследию окружающей среде. Его занимает лишь то, что таким образом он высвобождает накопившуюся в нем негативную энергию.
Ну что же, портрет Герострата на самом деле. А спасибо, Андрей, обзор свежих...
Чтобы поджечь.
Да, чтобы поджечь. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы продолжим разговор на международные темы. Стихийное бедствие в Великобритании. Власти этой страны продолжают принимать чрезвычайные меры борьбы с сильнейшим за последние полвека наводнением. Затоплены десятки английских городов и деревень, несколько тысяч домов в населенных пунктах на западе страны долгое время оставались, и некоторые еще остаются, без электричества и питьевой воды. А сегодня наводнение, как вы слышали в новостях, добралось даже до Оксфорда. Передает наш корреспондент Великобритании Елена Воронцова.
По данным агентства по охране окружающей среды, это наводнение сильнейшее за последние 60 лет. Армия, пожарные и спасатели трудятся круглые сутки в графстве Глостершир. Передвижение по многим дорогам на западе Англии затруднено или полностью заблокировано. Вода в реке Северн поднялась до краев дамбы, защищающей центр города Глостер и электростанцию в Уолхэме. Если бы уровень воды поднялся еще на 2 дюйма, около полумиллиона домов остались бы без электричества. Тысячи жителей затопленных районов на какое-то время оказались без запасов питьевой воды, и из-за паники в магазинах были скуплены все продовольственные товары. Сейчас налажена экстренная доставка питьевой воды населению, и со спадом воды нормальное электро- и водоснабжение в районе затоплений будет постепенно восстановлено. Это может занять до 2 недель. Британская ассоциация страховых компаний сделала предварительные оценки ущерба от наводнения. Это превышает 2 миллиарда фунтов стерлингов. Джонатан Сэмюэльсон, представитель компании Harris Claim, в интервью телеканалу BBC сказал: «Через улицы и дома проходит не просто вода, это сильно заразная масса из сточных вод, бензина, масел и так далее. Предстоит отбивать штукатурку, заменять полы. Пройдут месяцы, прежде чем магазины и предприятия смогут вернуться к нормальному режиму работы». Недавно сформированному правительству предстоит отвечать на множество вопросов, связанных с тем, как страна справлялась с крупными наводнениями этого года. В кулуарах британского парламента уже звучат вопросы о том, когда поступило первое предупреждение об угрозе наводнения из главной метеорологической службы и было ли у властей на местах достаточно времени, чтобы принять все необходимые превентивные меры. Премьер-министр Британии Гордон Браун возглавил Совет по экстренным ситуациям и присутствовал при работе комитета по спасению электростанции Уолхэме. Гордон Браун сказал: «Мы выделим фонды местным муниципалитетам, чтобы они смогли принять необходимые меры. Я хотел бы выразить благодарность спасателям, оказавшим огромную помощь в пострадавших от наводнения районах. Разумеется, в будущем правительство намерено увеличить расходы на постройку плотин и защитных сооружений». Известно, что до сих пор расходы на постройку дамб не считались вопросом первой важности. В прошлом году бюджет на эти нужды был сокращен на 14 миллионов фунтов. Министры утверждают, что к 2010-му они намерены увеличить расходы до 800 миллионов фунтов. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема, хотя, конечно, на самом деле тема эта касается всех. Речь пойдет о защите животных. Петербургские правозащитники заявляют, что защита животных – неотъемлемая часть гуманизации общества, и констатируют, что, к сожалению, они не могут добиться того, чтобы были приняты законы, защищающие права животных, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Последняя крупная волна протестов защитников животных прошла прошлым летом, когда государственная унитарное предприятие «Спецтранс» активно отлавливало и уничтожало парализующим веществом бездомных собак. Эту деятельность зоозащитники связывали с подготовкой к саммиту «Большой восьмерки». Теперь причин для больших чисток вроде бы не предвидится, но это не значит, что можно успокоиться, считает председатель Общества защиты животных Елена Кирхоглани.
Сегодня такие возникают проблемы, которые необходимо вынести на обсуждение города. Это проблемы приютов, которые всем известны. Приют старый, приют Ильинка, приют нашего общества и новый благотворительный фонд «Ржевка», с которым мы очень тесно связаны. Приют «Ржевка» построен специально для животных Ильинки. Туда перевезена большая часть животных. Там осталось в Ильинке еще немалое количество животных, но администрация района настаивает на немедленной его ликвидации. Мы должны отстаивать жизнь животных там. И мы просим и требуем от администрации района тогда помочь выстроить еще один корпус для этих животных.
И все же нельзя отделаться от ощущения, что создание приютов – это борьба с последствиями проблемы, решать которую нужно на законодательном уровне. Только так можно заставить хозяина нести настоящую ответственность за свое животное. Только так можно урегулировать многие другие вещи.
Мы участвовали раньше в разработке двух предыдущих проектов закона о домашних животных, которые не прошли законодательное собрание. Третий проект депутата Римера тоже не прошел. Губернатор наложил вето, и новый закон представил проект о безнадзорных животных. А этого для города недостаточно. Должен быть широкий закон и о безнадзорных, и о домашних, чтобы можно было контролировать ситуацию везде. Закон должен охватывать и домашних животных, и безнадзорных, и отношения к ним, и санкции по отношению к ним, и уличный бизнес на животных. То есть вот у меня есть проект закона города Москвы, например, он очень многие сферы охватывает, все практически, да, которые нужно охватить по животным города. Нужно регулировать численность животных, не запретами, прежде всего. Ну, стерилизация, кастрация, это мы понимаем, то, что делается сейчас по безнадзорным. Надо стимулировать владельцев животных также это делать. Кроме того, надо установить жесткий контроль за размножением животных в питомниках, у заводчиков. Ведь оттуда идет большая масса породистых животных, которые потом оказываются на помойках, бракованные, так сказать, неплановые.
А как быть с так называемыми коробочниками, которые под видом заботы о щенках и котятах выклянчивают деньги у метро, а на самом деле их маленькие подопечные погибают от голода и жажды? Но сколько ни было случаев, когда находили кучи их трупов и узнавали, кто этим промышляет, но ничего до сих пор сделано не было.
Это уличный бизнес на животных, которым возмущается вся международная общественность, приезжающая сюда. И это в первую очередь должно было включено в этот закон о содержании животных. Должен быть запрет этим законом, потому что других законов нет сейчас. Милиция не может воздействовать, у них нет никакого подзаконного акта, чтобы воздействовать на этих бизнесменов. Либо должны быть волевые действия районной власти, городской власти, чтобы просто их убрать с улиц. Как убирают иногда к саммиту бездомных, попрошая их с улиц, убирают как-то. А в животных почему-то позволено.
А вот как смотрит на проблему коробочников член общества защиты животных Наталья Корханин.
Даже если мы прекратим сейчас вот эту деятельность, нам некуда будет деть животных, некуда. Значит, мы забираем коробку и куда идем с этой коробкой с животными. Нужно усилить или расширить программу стерилизации, усилить информационную подачу этой проблемы. В первую очередь, если видят горожане во дворе у себя пустующую, а в дальнейшем беременную собаку, нужно сообщать в отдел по работе с безнадзорными животными, стерилизовать в первую очередь беременных собак. Не будет щенков, не будет проблемы. Это первое. Второе, конечно, увеличивать при В городе сейчас, значит, концепция действует. Она предполагает, что стерилизованная собака имеет опекуна. То есть то место, где находится собака, там же есть люди, которые опекают это животное. А значит, это животное уже не подлежит отлову, и некоторое время оно может пребывать на улице.
Но все-таки главной задачей защитников животных остается прорыв в городском законодательстве, которого до сих пор не удалось добиться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На «Волнах свободы» будут звучать наши петербургские коллеги сегодня и позже, в 7 часов вечера по Москве, сразу после новостей. Программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги, петербургского корреспондента «Свободы» Виктора Резункова, член Совета Федерации, декан факультета философии и политологии Петербургского государственного университета Юрий Солонин. 7 вечера по Москве после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Германии. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят траурные мероприятия памяти жертв сталинских репрессий. От Соловецких островов, где находился первый советский концлагерь, до Москвы начался крестный ход памяти. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Запуск атомной электростанции в иранском городе Бушер может произойти не ранее осени 2008 года. Задержка объясняется в первую очередь длительными неплатежами со стороны иранского заказчика, заявил глава российской организации «Энергопрогресс», отвечающий за монтаж оборудования. В Вене сегодня встречаются представители контактной группы по Косову, Великобритании, Германии, Италии. Италии, России, США и Франции. Они попытаются урегулировать кризис вокруг статуса провинции. Болгария списала долг Ливии советских времен. Как заявил болгарский премьер-министр Сергей Станишев, это будет вкладом в Международный фонд помощи ливийским детям, заразившимся ВИЧ-инфекцией. Вчера были освобождены болгарские медики, которых Ливия обвиняла в заражении детей. В Багдаде произошло столкновение между совместными американо-иракскими подразделениями и боевиками, предположительно шиитских формирований. Сообщается о 6 убитых и 10 раненых. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 25 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 июля 1977 года. Цикл «Мы за границей». В Лондоне в 1973 году вышла книга Андрея Синявского «Голос из хора», написанная еще в лагере, где автор находился с 1966 по 1971 год. Отрывки из книги читает автор.
«Когда меня спрашивают, что такое искусство, я начинаю тихо смеяться от удивления перед его непомерностью. Господи, всю жизнь я потратил только на то, чтобы раскусить его смысл. И вот в итоге ничего не умею и не знаю, как об этом сказать. Человек попадает в ситуацию искусства, подобно тому, как, родясь, попадают в ситуацию жизни. Говорят, он что-то видит, потому что художник. А что он видит? Только одно – что все полно искусством. Кашель двух стариков в бараке, похожий на диалог. Послушав их немного, вступает третий. Описали, как резали поросенка. И тот с ножом в сердце вышел из сарая, посмотрел вокруг и пошел назад подыхать. Вся сцена не звука, только хозяйка под окном жене резника шепотом. «У меня дрожат ноги, давай матом ругаться погромче». Мне так и послышался в этом месте полет валькирий.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Андрей Синявский, «Голос из хора».
Игровой человек не постесняется рассказать о себе любую гадость. С удовольствием даже расскажет. Вот я какой. Он отделяет себя от себя и созерцает свои непотребства в третьем лице, как художник. Искусство рассказывания в значительной мере держится на постепенности вхождения в частности детали. Речь должна быть медленной, глубокомысленной, рассеченной паузами на предметно весомые отрезки. Жаль, не всегда хватает самоуверенности в произнесении слов. Важно хотя бы простое членение, вроде «баба», «кацапка», такие вот «титьки», «Тамара». Также закон композиции. Начало должно быть вкрадчивым. Удар кинжалом наносится в конце первой главы. Еще речь должна быть душистой или лучистой. Скажите Соне, что золотой поплыл с пятерой на Колыму. Искусство и жизнь. А может и нет никакой жизни, а есть одно искусство.
Андрей Синявский, «Голос из хора». Радио «Свобода», 25 июля 1977 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории русской литературы и «Радио Свобода» вернемся к новостям. К новостям культуры. Продолжим разговор о культуре. О новостях культуры расскажет мой коллега Иван Толстой.
Хореограф Марк Моррис награжден премией Американского танцевального фестиваля имени Скрипса за 2007 год. Церемония награждения прошла в аудитории университета Дюка в Дархэме, Северная Каролина. Моррису 50 лет. Два года назад он отметил 25-летие своей труппы. За это время он создал около 100 постановок, был директором балета Королевского театра «Ла Моне» в Брюсселе, Национальной оперы Бельгии, осуществил проект «Белые дубы» с Михаилом Барышниковым. Работы Морриса фигурировали фигурирует в репертуарах Женевского и Новозеландского балета, Английского национального балета, Королевского балета Covent Garden. Он работал режиссером и хореографом в Нью-Йорк-Сити опера и Английской национальной опере. В 2001 году в Бруклине открылся танцевальный центр Марка Морриса, в котором 3 репетиционных студии и школа танца для разных возрастов. Двумя главными событиями проходящего в эти дни Авиньонского театрального фестиваля критики признают 8-часовой спектакль «Тени» француженки Арианы Мнушкиной и 1,5-часовую хореографическую инсталляцию немки Саши Вальц «Inside Out». Авангардная постановка «Inside Out» идет в громадном ангаре, где нет ни сцены, ни партера, ни галерки. Актеры и зрители перемешаны. На многочисленных мини-сценах одновременно разыгрываются 5-минутные импровизированные спектакли. Все происходящее сопровождается то минималистскими звуками рояля, то какофонией в исполнении музыкантов, забравшихся на крышу одного из фургонов. Московское издательство «Элис Лак» выпустило книгу Натальи Солнцевой «Иван Шмелев. Жизнеописание». Биография автора «Солнце мертвых», «Богомолье» и «Лето Господне» излагается на фоне рассказа о старой России, революционных потрясениях, личной трагедии писателя, сын которого был расстрелян большевиками в Крыму, эмиграции и попытки жить в изгнании прежним укладом. В Берлине скончался писатель и театральный руководитель Джордж Табори. Ему было 93 года. Джордж Табори родился в Венгрии в 1914 году и юношей перебрался в Германию. Но здесь, по его словам, ему с Гитлером было тесно. И он отправился в Англию, где работал переводчиком и журналистом на BBC. Семья Табори погибла от рук нацистов. После войны Табори писал сценарии в Голливуде, например, для картины «Я исповедуюсь» Альфреда Хичкока и на Бродвее. Одну из его пьес ставил Элия Казан. После успеха пьесы «Людоеды» о трагедии Холокоста Табори пригласили в Берлин, Мюнхен и Вену. Особой режиссерской удачей стала его постановка «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы с явным, однако, политическим оттенком. По инициативе проходящего ежегодно в Берлине международного литературного фестиваля более 170 писателей разных стран мира выступили с петицией, требующей отставки президента Зимбабве, а фактически диктатора страны Роберта Мугабе. С подробностями наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Подписавшие воззвание с требованием отставки Мугабе писатели обвиняют его в нарушениях прав человека, преследовании оппозиционеров, оказании давления и применении насилия во время проведения выборов и ущемлении свободы прессы, говорит руководитель Международного литературного фестиваля и инициатор акции Ульрих Шрайбер. Среди подписавших несколько лауреатов Нобелевской премии по литературе: Джон М. Кудзе, Надин Гордимер, Гюнтер Грасс и такие всемирно известные авторы, как Джон Апдайк, Марио Варгас Льоса, Джон Эшбери и другие. На сегодня под воззванием уже почти 180 подписей, так что резонанс есть. Среди подписавших российский писатель, поэт и переводчик, петербуржец Аркадий Драгомощенко. Вот его комментарий.
Я не могу сейчас вам перечислить все эти злодеяния, там, в общем-то, все эти нарушения, и фактически уже просто доходящие до какого-то мифологического уровня. Да? Дело в том, что, в общем, вопрос, который, в общем, затрагивался там, он касается не только тех людей, которые разбираются в политике, как бы и в ситуации, которые, как бы, ну, вы понимаете, в Африке. Дело в том, что вопрос, в общем-то, о любой диктатуре, о любом, в общем-то, скажем, ну, строе, режиме, который попирает вообще любые какие-либо возможности. Поэтому я, в общем-то, поставил свой ход.
Акцию завершат 9 сентября всемирное чтение текстов, рассказывающих о многочисленных преступлениях диктатора. В чтениях из изданного в Южноафриканской республике сборника примут участие радиостанции, школы, университеты и театры различных стран мира. Республика Зимбабве, бывшая Южная Родезия, государство, расположенное в южной части африканского континента. 83-летний Мугабе, в прошлом революционер-маоист, управляет страной с 1980 года. Он известен экспроприацией земель у белых фермеров в 2001 году, его приверженность социализму и отказ от рыночной экономики – привели к инфляции, превышающей 4000%, пустым полкам магазинов и безработице, достигшей 80%. В стране катастрофически не хватает топлива, медикаментов, продовольствия. В 2005 году Мугабе приказал сравнять бульдозерами дома в районах, проголосовавших за оппозицию, оставив без крова 2,5 миллиона человек. С февраля 2007 года в стране введен полный запрет на демонстрации. В текстах, выбранных для чтения, рассказывается в частности о безжалостном истреблении бригадами Мугабе в середине 80-х годов 20 тысяч членов племени Ндебеле, поддерживавших его конкурента Джошуа Нкомо. Роберту Мугабе и его супруге уже запрещен въезд в страны Евросоюза, за исключением участия в мероприятиях, организованных ООН. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Ну как же я мог забыть такую дату? 50 лет, оказывается. И ведь я все это помню, пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн на сайте «Грани.ру» в эссе под заголовком «Дырка в занавеске», прочитавший перед тем, как он признается, в интернете сообщение Департамента семейной и молодежной политики города Москвы о проведении нового московского фестиваля молодежи и студентов, посвященного 50-летию 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Мне было 10 лет. Не так много, чтобы все понимать, но и не так мало, чтобы не понимать ничего. В то лето было настоятельно рекомендовано вывести детей за пределы столицы. Я, уж не помню почему, остался в Москве. Мы шлялись по центру, глазели на немыслимые чудеса вроде живых негров и индусов. Они вольготно шлялись по центральным улицам, улыбались, пели на немыслимых языках и играли на неведомых инструментах. Глаза слепило от яркости и многоцветности.
Фестиваль, напоминает Лев Рубинштейн, был событием без преувеличения эпохальным. Стало вдруг очевидно, что до него мы жили в черно-белом мире.
Дух немыслимой, непредставимой свободы витал над похорошевшей столицей. Воздух был так мощно заряжен эротической энергией, что через год после фестиваля в Москве стали появляться младенцы всех цветов радуги. Теперь это вполне взрослые люди. Но не только этот след оставил за собой фестиваль, и не только топонимические реликты в виде бесчисленных фестивальных улиц и кинотеатров «Дружба». Многие художники старшего поколения признавались потом, что привезенная французами и показанная в те дни в Москве выставка современной живописи перевернула их представление об искусстве и дала первый импульс всему тому, что теперь совокупно называется современным русским искусством. После фестиваля появились стиляги, первые эстетические диссиденты. После фестиваля появилось представление о моде. После фестиваля появился рок-н-ролл. После фестиваля молодежная субкультура в нашей стране обрела хотя и робкие, хотя и провинциальные, но отчетливые черты. Появились фарцовщики, своего рода культурные герои. Пусть и не вполне бескорыстные, но отважные и последовательные посредники между советским обывателем и мировой материальной культурой. Сталинский, не железный даже, железобетонный занавес не раскрылся в те дни. В те дни приоткрылась в нем лишь узенькая щель. Но в эту щель хлынул такой мощный поток воздуха, что он на многие годы опьянил целое поколение.
Это ощущение было тогда, пишет Лев Рубинштейн. Нам не дали свободу, нам лишь показали ее сквозь дырку в занавеске.
Мне было 10 лет, уникальный возраст для восприятия окружающей действительности. А кроме всего прочего, у меня есть старший брат. Он меня так существенно 9 лет старше, он как раз был в эти дни вот тем студентом-второкурсником. И кроме того, что вот я сам видел, гуляя по городу, я очень много от него на меня шло, потому что он в этом очень активно участвовал, его как студента привлекли там ко всякой организационной работе. Он приходил ежевечерний, очень какой-то воодушевленный и счастливый, приносил какие-то открыточки, брошюрочки, какие-то сувенирчики, рассказывал, вот завтра, он говорил, завтра мы идем на бал цветов там какой-то, и меня это очень все интриговало.
Лев Рубинштейн, «Дырка в занавеске», сайт «Грани.ру», Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходит траурное мероприятие памяти жертв сталинских репрессий. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. Запуск атомной электростанции в иранском городе Бушер может произойти не ранее осени 2008 года. В Вене сегодня встречаются представители контактной группы по Косово. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на фондовых рынках, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Объем ВВП России в июне увеличился на 8,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, а в первом полугодии рост составил 7,8%, сообщил вице-премьер правительства Александр Жуков. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, темпы роста российской экономики в текущем году составят 6,5%. Однако его руководитель Герман Греф уже заявлял о том, что этот прогноз может быть повышен до 7%. Более существенное, чем ожидалось, темпы роста ВВП страны, по словам вице-премьера Александра Жукова, обеспечили прежде всего обрабатывающие отрасли промышленности.
Мы видим, что в первом полугодии этого года рост российской экономики обеспечивают в основном обрабатывающие отрасли промышленности. Их рост достигает 12-14%, при том, что сырьевые отрасли растут значительно более низкими темпами.
Население России через 13 лет сократится примерно на 3,5% по сравнению с 2005 годом до 138 миллионов 100 тысяч человек. Такие данные содержатся в уточненном прогнозе социально-экономического развития страны на период до 2020 года, внесенном в правительство Министерством экономического развития и торговли. При этом численность экономически активного населения снизится на 7 миллионов человек и составит примерно 65,5 миллионов. В свою очередь, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин считает необходимым прежде всего обращать внимание не на численность трудовых ресурсов, а на эффективность их использования.
Через 10 лет трудовых ресурсов будет там на 8 миллионов меньше. Но если мы будем жить при такой же производительности труда через 10 лет, то это будет не проблема демографии, не проблема количества трудовых ресурсов. Мы просто-напросто отстанем навечно. Поэтому если мы не решаем проблему с производительностью труда, мы всегда будем неверные вопросы себе просто задавать и пытаться искать ответ в неверном направлении. Я считаю, что трудовых ресурсов достаточно, надо их использовать эффективнее. Каким способом? Ну, сейчас мы пытаемся эту проблему каким-то образом, по крайней мере, начать решать.
Российский холдинг «Северсталь Авто» и японская компания «Исузу» планируют 30 июля подписать соглашение о создании совместного предприятия по производству грузовиков. Детали соглашения не раскрываются. С июля 2006 года «Северсталь Авто» на принадлежащем ей Ульяновском автомобильном заводе уже выпускает в рамках совместного проекта средние и тяжелые грузовики «Исузу». Предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили «УАЗ» и «АК», а также внедорожники «Рекстон» южнокорейской компании «Санйон». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку некоторых моделей автомобилей итальянского концерна «Фиат». Объединение двух крупнейших в стране судоходных компаний «Совкомфлот» и «Новошип», доля государства в уставных капиталах которых составляет 100 и почти 90% соответственно, должно быть завершено до 15 декабря 2007 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Фродков. Как ранее говорил генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк, новая компания по объему своих активов войдет в число ведущих в мире.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний. Она будет обладать активами близко 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России на российском континентальном шельфе.
Компания «Аэрофлот» по итогам первой половины 2007 года остается крупнейшим в стране пассажирским авиаперевозчиком. За этот период она перевезла более 3 миллионов 770 тысяч пассажиров, что почти на 18% больше, чем в январе-июне прошлого года. На втором месте с показателем 2 миллиона 230 тысяч пассажиров авиакомпании «Сибирь». Далее в первой пятерке авиакомпании «Россия», «Трансаэро» и «ЮТЭР», говорит заместитель генерального директора «Аэрофлота» Лев Кошляков.
Сегодня мы смотрим во все стороны и направления и стремимся приобретать именно те лайнеры, которые наиболее пригодны для использования именно в сети «Аэрофлота» по тем направлениям, которые мы уже активно эксплуатируем. Мы сделали определенную ставку в сегменте среднемагистральных самолетов на компанию «Airbus». Сегодня 27 таких самолетов, сошедших с завода, возраст их до 2-3 лет. И эта линейка будет пополняться, поскольку этими самолетами будут заменяться к 2010 году лайнеры Ту-154.
Первый специализированный аэродром для деловой, региональной и малой авиации будет построен в России под Казанью, сообщил агентству «Интерфакс» президент Национальной ассоциации деловой авиации Владимир Лебедев. Основным инвестором этого проекта, стоимость которого составит 125 миллионов евро, выступит германский «Коммерцбанк» при участии двух российских банков. Президент ассоциации также сказал, что всего в России предполагается построить 10 аэродромов для деловой авиации, объединив их в единую систему. Правительство Германии одобрило планы частичной приватизации национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе. Законопроект, который будет передан теперь на рассмотрение немецкого парламента, предусматривает продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой сегодня государством. Предполагаемые доходы бюджета – более 3 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня – 25 рублей 40 копеек, на завтра – 25,41. Евро сегодня стоит 35 рублей 9 копеек, курс на четверг – 35,07. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Жители Германии, по последним данным официальной статистики, стали реже болеть. Количество дней, проводимых наемными работниками на больничных, снизилось в первой половине нынешнего года до рекордно низкой с момента объединения страны отметки. Одна из главных причин – страх потерять работу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
О немецком трудолюбии ходят легенды и слагают пословиц. Историки утверждают, что немецкая трудовая этика базируется на идеях протестантской реформации, начатой Мартином Лютером в XVI веке. Для немцев работа хороша сама по себе. Она формирует у человека характер и очищает его внутренне. Поэтому страх потерять работу в Германии действительно велик. Особенно сейчас, когда страна только начинает выходить из экономического кризиса. 3,6 рабочих дня. Столько времени позволил себе проболеть дома среднестатистический немец за первые 6 месяцев 2007 года. Это вдвое меньше, чем в начале 90-х годов. О страхах выходить на больничный в Германии я беседую с руководителем отдела социальной политики Объединения немецких профсоюзов Хайнцем Штапфенфайном.
На протяжении последних десятилетий к началу каждого нового года мы видим одну и ту же картину. Число больных в Германии становится все меньше и меньше, и устанавливаются все новые и новые рекорды. По нашему мнению, причина не в том, что люди становятся здоровее, а в том, что с каждым годом все больше и больше наемных работников больными выходят на работу. В Германии стало нормальным явлением увольнять людей по причине болезни. Группа ведущих больничных касс провела социологический опрос среди населения. Выяснилось, что 2/3 опрошенных выходят на работу, невзирая на болезнь. При этом каждый третий выходит на работу, несмотря на настоятельную рекомендацию врача остаться дома.
Почему вы исключаете то, что люди просто стали здоровее и поэтому реже стали обращаться к врачам?
Это было бы хорошей новостью, если бы подтверждалось фактами. По данным же статистики Министерства здравоохранения, число больных людей в Германии не уменьшается, хотя при этом они реже стали брать больничный. Да, с одной стороны, уменьшилось число производственных травм, заболеваний дыхательных путей. Это связано с тем, что многие ведущие предприятия Германии отказываются от вредных производств и стараются максимально автоматизировать технологические процессы. Появилось больше рабочих мест в офисах за компьютером. Но при этом в Германии резко возросло число психических заболеваний. Все более широкий размах приобретает такое явление, как моббинг, психологическое давление на наемных работников, оказываемое со стороны работодателей.
По данным статистики, в Восточной Германии на территории бывшей ГДР люди чаще берут больничные в связи с психологическими срывами, чем на западе страны. С чем, на ваш взгляд, это связано?
В этом нет ничего удивительного. Экономическая ситуация на востоке Германии значительно хуже, чем в западной ее части. Свободных рабочих мест меньше. Многие предприятия закрыты, а на тех, которые все же работают, периодически сокращаются штаты. На востоке Германии предприятия предпочитают формировать кадры, пользуясь услугами фирм, специализирующихся на подборе временного персонала. Сотрудники, временно работающие на предприятиях от фирм-посредников, чувствуют себя вдвойне бесправными и подвергаются особому психологическому давлению со стороны работодателей. Временный персонал зарабатывает обычно меньше, чем те, кто работает постоянно на предприятии. Надеясь получить постоянное место работы, такие сотрудники готовы беспрекословно подвергаться любому моббингу, любому психологическому давлению, лишь бы понравиться начальству. И нет ничего удивительного в том, что временный персонал, использование которого стало столь популярным, особенно в Восточной Германии, в конце концов чаще эмоционально срывается и чаще берет больничный.
Всегда ли в Германии существовал такой большой страх потерять работу, как сейчас?
Нет, он появился с середины 70-х годов. Миллионы людей остались без работы, а те, кому ее все же удалось сохранить, боятся чем бы то ни было прогневить работодателя, даже больничным листом.
Во времена полной трудовой занятости до середины 70-х годов в Германии с больничными было проще. А часто его и не брали, просто звонили начальнику и говорили, что не здоровится. Сейчас же все стало сложнее и строже. В крайнем случае немцы действительно обычно идут не к какому-то другому врачу, а к психотерапевту. Такой больничный кажется работодателям более правдоподобным, ведь им, как никому другому, хорошо известно, что работа в Германии полна стрессов. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Это поучительная история Запада и Востока. Из Германии нашего корреспондента Александра Хавронина завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через две минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Мы начнем с темы, которая связана со свободой, проблемой свободы прессы. Международная организация «Репортеры без границ» просят президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. О том, почему они об этом просят и в чем состоит суть поправок к закону об экстремизме, об этом сразу после выпуска новостей, в начале следующего часа, мой коллега, корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Мы поговорим о сегодняшних мемориальных мероприятиях памяти жертв сталинских репрессий. Несколько международных тем, в частности, ситуация в Ираке, новые высказывания президента США Джорджа Буша о невозможности вывода американских войск из этой страны, и еще наши постоянные рубрики и некоторые другие темы. Слушайте Радио Свобода, оставайтесь с нами.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Зе подтоплено около 30 домов. Эвакуировано 140 человек.
Тогда не смирялась со смертным приговором. Теперь я счастлива.
Официальные органы Испании отказываются назвать страну, на которую работал двойной агент.
Выразили озабоченность действиями Тегерана в поддержку экстремистских группировок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.